вертикально вытянутые зрачки, окруженные желтой радужной оболочкой, превратились в щелочки в знак осуждения собравшихся. Они прибегли к грязным приемам. Наябедничала Сьюки. Это было жульничество. «Вот так распознается истинная женщина», — пошутил Даррил Ван Хорн. Его гортанный голос вибрировал. «Она всегда чувствует себя обманутой». «Даррил, не будь таким мрачным и афористичным», — попросил Александра. «Крис, этот чай на вкус так же хорош, как на вид?» «Нормальный», — буркнул молодой человек, ухмыляясь и не глядя никому в глаза. Материализовался Фидель. Его куртка цвета хаки выглядела необычно помятой. Результат пребывания на кухне вдвоем с Ребеккой? «Чай для сеньор и сеньориты, пожалуйста», — сказал ему по-испански Даррил. Английский Фидели был безупречен и становился день ото дня все более идиоматичным, но это было частью их игры в хозяина и слугу. Ван Хорн, насколько ему позволял запас слов, изъяснялся с Фиделем по-испански. «Да, сеньор», — также по-испански ответил ему слуга. «И поскорее», — четко выговорил Ван Хорн. «Да, конечно», — слуга удалился. «Ох, как же здесь уютно», — воскликнула Джейн Смарт, но Сьюки что-то в облике этого дома печалило и вызывало неудовлетворение. Он напоминал ей театральную декорацию. В одном ракурсе выглядел сногсшибательно, в других казался полным брешей, незаконченным и убогим, словно был лишь макетом дома, существовавшего где-то в другом месте. Сьюки надула губки. «Мой организм не насытился теннисом. Даррил, составьте мне компанию, пока еще не стемнело. Вам ведь наверняка хочется поиграть, и одеты вы подходяще. Как насчет того, чтобы взять в партнеры присутствующего здесь юного Криса?» — угрюмо ответил Ван Хорн. «Он тоже еще не играл». «Уверены, что он и не хочет?» — заботливо вступилась за брата Дженнифер. «От меня воняет», — подтвердил парень. «Он и впрямь зануда», — подумала Сьюки. Девушка его возраста была бы такой занятной, резвой и чуткой к настроениям окружающих, подмечала бы все вокруг и использовала свои наблюдения для того, чтобы флиртовать, располагать к себе. Она оплела бы эту комнату паутиной, превратив ее в свое гнездо, в театр. Сьюки встала и откинула назад волосы. Она была взвинчена до предела, едва сдерживалась, готовая в любой момент сорваться на грубость, и при этом не могла толком понять, из-за чего. Разве что из-за смущения, вызванного тем, что именно она привезла сюда Гейбриэлов, никогда больше не станет этого делать, а также из-за того, что с момента самоубийства Клайда, то есть уже 2 недели, у нее не было близости с мужчиной. Позже, ночью, она поймала себя на том, что думает об Эдди. Что он делает там, в своем подполье, с этой простолюдинкой и грязнулей Зарей Полански? Даррил, несмотря на всю свою вульгарность, обладавший недюжиной интуицией и в сущности добрый, встал, снова надел снятую уже пурпурную куртку, дополнил костюм оранжевым, как у дорожного рабочего, охотничьим кепи с длинным козырьком и ушами, который иногда носил ради шутки, и взял в руки алюминиевую ракетку. «Всего один короткий сет», — предупредил он. «И в случае тайбрека при счете 6-6 играем только до 7. При первом же мяче, превращенном в жабу, вы теряете очко. Кто-нибудь желает посмотреть?» Никто не пожелал. Все ждали чая. Поэтому в одиночестве, как супружеская пара, эти двое выплыли наружу в тускнеющий серый день с его молчаливыми снулыми лесами и бледно-лиловыми кустарниками, с изумрудно-зеленым небом на востоке, и направились к куполу, дышавшему кладбищенским аскетизмом и покоем. Партия удалась на славу. Даррил, неуклюжий на вид, но непогрешимый, не только сам играл как робот, но и Сьюки выманивал на поразительные удары, невероятные приемы, которые завершались ликующими победами. Сверхъестественная скорость и ловкость их движений будто уменьшала в размерах расчерченное пространство корта.